ситуации парадокса, собственно, взгляд на трудности жизни психотерапии с точки зрения парадоксальной теории изменений. Может быть, звучит сложно, особенно для тех, кто первый раз пришел. А сложно звучит?
Сложно.
Я попробую говорить русским языком на таком уровне сложно. Но если будет сложно, вы меня останавливаете, пожалуйста, и задавайте вопросы, я готова объяснять этот вопрос. Что такое парадокс? Вам знакомо вообще, что такое парадокс? Скажите, что вы думаете?
О противоречии.
О противоречии. А еще?
Другими.
Другими. Угу. Ну да, это, собственно, признак такого, развитого ума, возможность удерживать две противоположные мысли одновременно.
Несоответствие,
да. Но то, с чем я столкнулась, я вот погрузилась в то, что интернет пишет о парадоксе. Он пишет о том, что это что-то, что противоречит обычной логике. Ну, то есть обычная логика, то есть причины и следствия. А есть парадоксальная логика, что есть следствие, нет причины. Или причина одна, а следствие вообще совершенно нелогичное. Ну, например, если хочешь что-то получить, захоти и отпусти. Или если хочешь кого-то удержать, отпусти его, опять же. Ну, то есть, если вы двинетесь в психотерапии, а те, кто уже двинулись, с этим сталкиваются, что... говорят, что уже двинулись, да? С этим сталкиваются, что изменения, с чем приходят люди вообще в психотерапии, они приходят с желанием измениться. Ну, не знаю, согласитесь вы с этим? Да? Что?
Нет.
Им не нет. Но некоторые приходят с тем, чтобы изменить ближнего и мир, но довольно быстро сталкиваются их терапевты с тем, что да, с парадоксом. Что, собственно говоря, хочешь изменить ближнего, но на самом деле, если говорить про обычную человеческую логику, если ты хочешь кого-то изменить, что надо делать? То есть нужно его изменить. Короче говоря, каким-то образом на него влиять, чтобы он изменился. Вот такой типичный пример в семье. Обычно кто кого хочет менять?
Родители детей.
Да. Жена мужа. Кстати, одна пара, с которой я работала недавно, очень интересно сказал мужчина. Говорит, вы знаете, вот мужчина женится, думая, что жена не изменится. А женщина выходит замуж, считает, что мужчина изменится. И все происходит наоборот. Женщина меняется, а мужчина нет. И очень трудно это подвергнуть обычной человеческой логике. Потому что если нам хочется кого-то менять, по идее надо его менять. Что тогда делает жена? Даже в быту есть какие-то там. Что она делает? Она, значит, мужа
шантажирует.
Она газ или капает. Да? Это на разными способами. Стучит, капает, пилит. Короче говоря, пытается каким-то образом повлиять. К чему это приводит?
К
разному. Это что значит?
Кто-то разбилит, кто-то уйдет, где-то развалится.
Развалится, разбилит, но если не развалится и не разбилит, обычно это сопротивление усиливает. Вот парадокс. Хотя казалось бы, смотрите, с объектами это работает. Если вы хотите распилить дерево, пилите его. И, как это сказать, стучите, и вам откроется. Такая обычная логика. Но в этом человеческих отношениях стучите, и вам закроется. Но в том смысле, чем больше вы стучите в голову своему мужчине, тем меньше он вас слышит. Говорит мама, видит, что ребенок не моет голову. Дочка, например. Говорит, почему мой голову? Почему ты не помыл голову? Не морщи голову, не грызи ногти. Один шаг. К чему это приводит? Протест. Да, вот скажите мне, почему люди такие нелогичные? Казалось бы, говори им, о том, хорошее говоришь, вот все из вас, кто является родителями, вы же разве плохое посоветуете? Вы же только хорошее советуете. Почему за эти дети?
Только хорошее для кого? Для родителей или для ребенка?
Вот. Вот это вот главное, главное, что тут же вот интересный такой парадокс еще один, с которым я вас столкнула. Это человек становится по-настоящему взрослым только тогда, когда он начинает делать что-то хорошее для себя, несмотря на то, что ему об этом говорят родители. Ну, в смысле, что когда 30-градусный мороз мама говорит, одень шапку, ты говоришь, спасибо, мама, одеваешь шапку. Ты говоришь, вот, мама. Да. Я сама сам, что мне надо, одевать. И иду без шапки. Да? Ну, то есть, это же вот и есть такое некоторое, знаете, одно из самых душераздирающих посланий, которое я видела, это записка на холодильнике «Жирная дочь, беда семьи». Ну, в том смысле, что одна мама искренне удивилась, что то, что она говорит дочери, что она жирная и надо похудеть, что это вообще-то не помогает дочери измениться. Ну, потому что она искренне верила, она говорит, что кто ей правду-то скажет? Ну, кто вообще, а?
Кто же ее кормил?
Ну, это уже следующий вопрос, кто ее откормил. Иногда, кстати, на самом деле, дело не в том, что ее кто-то откармливал, а дело в том, что ее с самого начала не очень принимали такой, как она есть. Ну, то есть с самого начала ей говорили, не ешь. Но когда я исследую нарушение питания, например, людей, я сталкиваюсь с тем, что часть полных людей как раз выросли не там, где их кормили, а там, где мы немножко дальше столкнемся с самим противоречием, там, где было некоторое противоречие заложено уже изначально. С одной стороны, надо есть, с другой стороны, не надо есть. Или почему-то до 5 лет надо есть, и хорошо, когда младенцы полсутки, а после 5 уже не надо. Это поменялось. Логика изменилась. Ну, то есть первое, с чем я хотела бы вас столкнуть, это в принципе, в том, что парадокс заложен просто в основе человеческой психики, человеческой жизни, что мы парадоксальны по сути. Ну, что это значит? Что, например, человек, как любая система, он содержит в себе две интенции. Интенцию развиваться и интенцию стабильность. Это само по себе противоположное движение. Развиваться – это меняться, стабильность – это не меняться. То есть вы знаете эту фразу, что пожелайте жить во времена перемен, как это страшно, а с другой стороны, пожелайте жить во времена стагнации. Это тоже страшно. Ну, и причем, чем дальше мы двигаемся в развитии цивилизации, то, собственно, мы сейчас попали в такую эпоху развития общества, когда изменения происходят быстрее, чем человек успевает приспособиться. То есть пока вы успеваете приспособиться к одному изменению, уже рождается другое.
Новое обновление Facebook.
Обновление Facebook, обновление iPhone, сплошные апдейты все время. Ну, то есть все меняется. Ну, причем чем дальше, тем больше ускоряется. То есть если раньше имело смысл вообще формировать характер, то сейчас имеет смысл формировать способность приспосабливаться, но каждый раз вот эта гибкость приспосабливаться еще к новому изменению, еще к новому изменению, еще к новому изменению. Но если вы посмотрите на отношения, или вообще-то, например, заглянете в то, как устроена клеточка человеческого тела, вы что там увидите? Бесконечный хаос. Вот эти все наши внутренние, они все время двигаются. Ну и мы же точно так же, вы же это знаете. Утром проснулся, кажется, что я умер еще вчера. Потом вдруг кто-то позвонил, настроение наладилось, все, жизнь хороша. Потом выехал, какой-то придурок подрезал тебя, потом еще милиционер остановил, несправедливо оштрафовал, потом еще что-то, опять мир рухнул. Ну то есть мы же вот эти процессы, которые очень непредсказуемы. И в этом, к сожалению, нет никакой логики. Но почему, вот, например, коучинг работает легче, чем терапия? Ну, потому что, собственно, если внутри нет противоречия, то все остальное вопрос техники. Изменения – это вопрос техники. Просто нужно красивый ежедневник, все по времени расписано, дальше определить важные и неважные дела, срочные и несрочные дела, и все, и дальше все будет налажено. Ну, по факту, вы же знаете, как это получается. Идешь на тренинг по самоанализу и думаешь, вау, теперь я понял, вот теперь я все распределю, все по коробочкам разложу, вот и все будет у меня прекрасно. Вот я теперь знаю, что надо делать.
Никогда не делаю потом.
Да, и почему-то я никогда не делаю. И вот это вот интересная вещь. Я снова вернусь к тому, с чего я начала. Что люди приходят уже в некоторые ловушки в терапии. Они приходят с желанием что-то изменить. Когда-то Фридс придумал такую метафору. Собака сверху и собака снизу. И я попробую вот на этой метафоре немножечко это объяснить, вот сам этот парадокс. Да, ну то есть я вам рассказывала, что все начинается с того, что, конечно, родители пытаются повлиять на детей, ну, то есть их изменить всяческим образом, да, в ту сторону, куда они считают нужным. И в зависимости от того, как складывались отношения с родителями, ну такие же по степени трудности отношения у собаки сверху и собаки снизу. Потому что собака сверху часто списана с родительской фигуры. Но она страшнее. Ну, потому что я сталкиваюсь со взрослыми людьми, у которых родители уже очень старые и беспомощные люди. А собака сверху у них по-прежнему крепкая, сильная и страшная. Ну, в смысле, что я встречалась в одной психодраме женщины, которая спорила со своей мамой, что она может вступать в свободные отношения с мужчиной. Потом, когда поменялась с мамой ролями, мама ей сказала, господи, я уже умерла давно. Вступай в какие хочешь отношения, оставь меня в покое. Ну, в смысле, я тут при чем про твои отношения с мужчиной? А моя же внутренняя мама, которая представлена вот этой собакой сверху, которая все знает, как надо жить. Надо ровненько, по зеленым клеточкам и по красненьким клеточкам. И что надо приоритеты расставить. И нечего утром спать, потому что задницу отлеживаешь. И утром лучше побегать, а не лежать в кровати. И лучше съесть капустный лист, а не пирожок. Ну, короче говоря, который все знает, как надо делать. И есть некоторая вот эта собака снизу, которая вот ешь ты капустный лист. Потом в какой-то момент отвлекся, она хоп, в холодильник залезла, все мороженое поджало. И тут ты возвращаешься, говоришь, боже, что случилось? Какой кошмар! Вообще, как ты могла? Она так делает, говорит, ну что-то, короче, я надеялась, не знаю, во что получилось, извините. Ну, или, например, танцы на столе, напился до конца. Ну, потому что ты понимаешь, что вот сейчас придет эта собака сверху, на цепь тебя привяжет к батарее, и ты будешь опять там сидеть какое-то время. Поэтому если ты вырвался, то уже, знаете, как в народе же тоже говорят, горел сарай, гори и хата. Короче говоря, все уже, вырвался, надо брать. Потому что сейчас, как во-первых, знакомы вам, да, такие отношения внутренние, да? Ну, вот это представьте. А можете немножко мне, ну, Аташка, вы так смеете здорово, может быть, вы как-то откликнетесь, ну, чем отвлекается, о чем смеете?
Просто картины составили, да. Как
отрубили. Что вы делаете?
Визуализация.
Да, идите на дискотеку.
Да, ну вот, собственно говоря, вот с этой динамикой люди приходят в терапию. И, конечно же, у терапевтов тоже большая такая дилемма, что же делать. Вам же хочется помочь человеку. Человек реально серьезно приходит и говорит, вот я понял, короче, что жизнь моя бардак, я хочу завести мне порядок. Я хочу делать зарядку, я хочу профессионально самореализоваться, я хочу наладить свои отношения, чтобы у меня не было беспорядка в комнате, чтобы я по утрам бегала, например. Ну, каждый свое чего-то хочет, но обычно это очень понятные такие, что надо быть бодрым, веселым, чтобы у тебя были хорошие отношения, чтобы у тебя была семья и хорошие дети, которые тоже хорошо себя ведут. На них не жалуются в школе, они хорошо учатся, поступают в институты. Ну, короче говоря, знакомая такая картинка, ну, такого социального и внутреннего успеха. Но если люди более продвинутые, они иногда приходят за душевным спокойствием. Затем, ну, как бы они уже понимают, что они все в социальных достижениях, не вся, как бы не весь успех. Но, тем не менее, все-таки некоторые картинки такие довольно общие, что зачем люди приходят в терапию, чтобы что-то наладить и изменить. И вы наивно полагаете, что действительно это так. И включаетесь, значит, собственно говоря, разговариваете с вот этой собакой сверху. И она радостно думает, вы включаетесь, но вот наконец-то я нашел терапевта, который мне поможет, вот сейчас все расскажет, как надо сделать, как надо все в ежедневничке записать, с чего начать, какое упражнение сделать, ну и так далее. А дальше, значит, клиент приходит к вам через 5 раз и говорит, что-то доктор, я не понимаю.
Не так удивительно.
Или, например, еще хуже, как один мой клиент пришел и говорит, знаете, что-то мне становится хуже от нашей встречи. Ну, так прям, ну, причем он такой довольно большой бизнесмен, говорит, я надеялся, что мне полегчает, а что-то мне становится хуже. Вот скажите, парадокс, да? Ну, казалось бы, если ты пришел, еще денег заплатил, еще терапевтическую личность стоит, что тебе стало хуже. Ну, конечно, нет. Вообще-то люди ходят за тем, чтобы им стало легче.
За надеждой.
Ну, и надежда – это же все равно про легче, да?
Про легче.
А, например, иногда уже на первой встрече надежда становится все меньше и меньше. Ну, потому что, когда ты сталкиваешься вот со всем вот этим, что у тебя в жизни, да, как-то правда, и когда ты оживаешь, например, боль твоя оживает, становится реально хуже. Ну, наступает некоторое обострение. Ну, это же миф такой, что терапия, например, с облегчением, конъюнктурный очень подобный. Оно, которое действительно привлекает людей, в каком-то смысле немножко обманывает. Вот. Но на самом деле, вот вы встречаетесь, и правда человек к вам так приходит, и это, конечно, большая ловушка вот, включиться именно в это. Ну, потому что как будто даже собаку снизу оставили снаружи, привязанную где-то там, ну, знаете, собачку, тут вот и магазин хозяин. Пока он входит, терапевт и договорится с ним, как все поменяется. Потом даже сейчас выходит, ее отвязывает, с ней обратно идет. И, в общем-то, это же иллюзия, что ею можно управлять. Но она даже, как знаете, вот иногда мне это похоже на то, что приводит подростка к маме. Подросток смотрит на эту тетю, которая с мамой разговаривает и думает, ну-ну, еще одна тетя, которая пытается мне сделать мозг. Ну, чтобы некоторые такие послушные дети, они, ну или послушные дети были спокойны, они так качают головой, думают, ну, потерплю еще полчаса, ну, это все закончится, я дальше пойду делать то, что я хочу. А те, которые, ну, как-то по... таких протестнее, говорят, бежит, мне вообще-то не подходит, не хочу, хочешь сама ходить. Есть проблемы, ты ходи, у меня нет проблем, у меня вообще все в порядке, ну, все нормально. Вот. И, конечно, когда мы не учитываем вот эту вторую эвиденцию, что в каждом таком, в каждой трудности, в которой держатся люди, вот, у них есть всегда вот эти две части. Есть импульс оставаться стабильным и импульс изменяться. И то, ну, о чем говорили люди, стоявшие там у корней дышать терапии, собственно, и то, и есть такой Арнольд Бейсер, который создал парадоксальную теорию изменений. О чем она говорит, что человек, ну или некто, как угодно назови, получает возможность измениться только тогда, когда он становится тем, кем он на самом деле является, а не тем, кем ему хотелось бы быть. Но в этой теории заложена как раз вот эта идея про этих собак. Но что то, кем является на самом деле человек, ну вот тут я сделала маленькое отступление, потому что ну, когда я готовила эту лекцию, мы обсуждали, у меня есть такая девушка, которая помогает мне готовить лекцию, слушает меня, когда я ей рассказываю, что ли. Она мне говорит, ты что же, значит, что менять не нужно, а что нужно? Принять? Ну вот, знакомая вам фраза, да? Прими себя или полюби себя. Она уже в каком-то смысле даже банально, все ее говорят, хотя на самом деле принять себя, да-да-да-да. Но что тогда получается? В этом тоже есть ловушка. Потому что, ну вот как принять себя? По ложке в день, по 3 ложки в день, по 2, ну как угодно. Но у того, что есть большое сопротивление, ну, потому что вот эта сама идея безусловной любви, она, конечно, иллюзорная. Я почти с этим не встречалась. Но даже родители не любят детей безусловно. Как минимум, чего они хотят, чтобы они были счастливы. Ну, как минимум, самые хорошие родители, ну, они рождают детей, они пусть они начитали уже книжек, говорят, что не надо ожидать от детей, какие они не будут, да-да-да. Но я не встречала ни одного родителя, который не хочет, чтобы ребенок был счастлив. Обычно с ним это тоже такая обязанность. Еще так. Да? То есть это означает, что когда ты сидишь с кислым лицом пятый день, мама, конечно, уже изводится вся. Говорит, слушай, перестань вообще, возьми себя в руки, пойди развлекись, ходи в клуб, встретись с друзьями. Ну, даже хорошая мама говорит, слушай, сколько можно, в депрессии. На работу устроиться, ну, короче, говорит, делай что-то, делай. То есть пытается изменить. Вот. Соответственно, у нас изначально заложена вот эта вот невозможность относиться к себе тоже безусловно. Ну, в том смысле, что я могу принять себя безусловно. А, мало того, что большинство людей, особенно, конечно, сидящие в этой аудитории, потому что иногда мне кажется, что родители, которые выращивают психологов, они особенные. Ну, я думаю, что родители, которые выращивают врачей, айтишников, там и разные другие профессии, тоже имеют свой, как это сказать, профиль. Да, это радикал. Но родители психологов, они особенные чем? Они практически все очень критичные. Вот что создает в соответствии, вот если представить, если отношения с собакой, если на этой метафоре, создает такой регулярный конфликт, драку между этими собаками. И эта драка такая, что выдержать ее в одиночестве очень сложно. Надо идти хотя бы в группу, и там как-то, ну, смотря на конфликты других собак, думать, что у меня еще ничего. Ну, отвлекаться от этого бесконечного, ну, вот этого внутреннего конфликта, который есть. Он, конечно же, заложен именно нашими детскими такими, детской возможностью, как нас выращивали. Потому что, когда я росла, конечно же, то, как нужно было выращивать хорошего человека, это надо было ему сказать, что он неправильно нас написал эти крючочки, надо написать лучше. Или неправильно нарисовал вот эту собачку, надо нарисовать лучше. Ну, то есть самокритика, она была просто, ну, вот два прекрасных слова, самокритика и самоотверженность. Это были лучшие люди, на самом деле, когда я росла. Но мы гордились ими, самоотверженными людьми. Вдумайте в это слово самоотверженность. Что должно происходить вот между этими собаками, если они в этой метафоре остаются? Ну, то есть одна другую все время отвергает. А как вы знаете, отвержение – это самое худшее, что можно вообще. То, чего люди боятся больше всего, это быть отвергнутыми. Соответственно, если я сам себя все время отвергаю за всякие свои факапы, фейлы, ну, в смысле, все, что я плохо делаю, то, конечно же, я не могу ничего другого, что проецировать на других людей, что они, конечно, тоже обязательно меня отвергнут, если я не изменю так, как надо. И это закладывает, конечно, ну, усугубляет вот этот внутренний конфликт. Принять себя не означает просто объединиться с собакой снизу. Ну, в смысле, отвергнуть вот того, ну, ту интенцию, которая хочет что-то изменить. Принять себя и просто наплевать на вот эту собаку сверху. Да? Хотя иногда это тоже бывает важно. В каких случаях? Потому что иногда вот эта собака сверху, интенция измениться или желание измениться, оно просто бывает фальшивым. Ну что я имею в виду? Оно вообще бывает не важным. Ну, например, человек хочет защитить диссертацию. Ну вот у меня, например, какое-то время было якобы такое желание защитить диссертацию. Даже прикрепилась, ходила в институт психологии, на всякие разные заседания. Но поскольку я уже тогда занималась психотерапией, мало не замечать, что мне тошнит периодически. Ну и когда я начала с терапией, собственно, это проверять, выяснилось, что желание на самом деле собака не наша. Ну как же, не моя собака, а папина. Я пришла, папа, заберите вашу собаку. Не моя. Ну, то есть ты хотел защитить диссертацию. Мне жалко, что ты ее не защитил, но я явно не хочу. В смысле, желание не мое. Вот тогда реально в терапии бывает важно, ну, чем опасно, например, работать с бизнесменами. Вот про парадоксальную теорию. Что человек приходит наладить бизнес, а в результате его закрывают. Потому что выясняется, что то, что желание его развивать, не мое. То есть желание зарабатывать эти миллионы не мое. Мое желание вообще поехать на Гоа и там смотреть на океан, например. Да? То, что то есть иногда в некоторых жизнях это реально работает. Вот это принятие себя, о котором я говорю, когда выясняется, что вот эта интенция, с которой человек пришел, она вообще фейк просто. Ну, не то, что человек хочет. Это один из результатов терапии, который бывает. Или один из ваших результатов в работе с тобой, что некоторые цели просто перестают быть важными, потому что вы понимаете, что они не важны.
И вот тут вот принять себя, работать в полной мере. Потому что я принимаю именно вот это вот место, где я на самом деле не хочу меняться. Но это не то, что я хочу. Потому что во всех остальных случаях важно-то что? Важно учитывать обе эти вещи. То есть слово «принять себя» и вот это вот «стать собой тем, кем я на самом деле являюсь» — это не стать тем, кто сопротивляется изменениям. Это, собственно, стать тем, у кого есть этот внутренний конфликт. Ну, потому что то, что я знаю об изменениях, ну, вот знаете, все вот эти трансферты в реальности, вот куча всяких других направлений, которые работают с изменениями, и с частью людей это работает. Почему? Потому что в их интенции нет конфликта. Есть просто чистая интенция, нет никакого сопротивления, нет собаки снизу. Ему человеку нужны просто технические, вот в таких случаях хорошо работает коучинг. Потому что человеку нужно просто технические рамки, которые ему поставить, объяснить ему, какие шаги за другими делать. У него иногда реально навыков не хватает структурировать пространство. И дальше логика будет работать. Потому что хаоса здесь нет, нет конфликта. Но практически всегда, когда вы столкнетесь с тем, что, на что жалуются клиенты терапии, они жалуются на то, что я хочу давно это изменить и не могу. Я согласен с этим или нет. Но за этим люди приходят в терапию. Вот уже отчаялся просто. Просто наступает какая-то критическая точка, когда уже самому вот эту вот грязную внутри выдерживать трудно. Надо ее с кем-то разделить. Ну, либо надо начать принимать алкоголь, играть в азартные игры, наркотики принимать. Причем немножко облегчить вот это состояние постоянного внутреннего конфликта. Голоса заглушить, чтобы они как-то отдалились так, вот, в сторону. Да, вот этот внутренний разговор все время. Как ты можешь так жить? Что ничего не меняется, ну и так далее. Собственно, часто списанные, конечно, диалоги с мамой или с папой, но не важно, уже сейчас это мой внутренний диалог. Важно же не то, что с нами сделали, а то, что мы сами делаем с тем, что с нами сделали. Да? И это то, с чем люди приходят. И вот эта идея стать тем, кем я на самом деле являюсь, довольно часто заключается в том, чтобы вот эту собаку сверху снять с пьедестала и как-то поставить рядом. Ну, вот, чтобы сам по себе вот этот дисбаланс убрать, что одна другую погоняет. Ну, иногда, ну или в раннем, гештальт-терапии, это выглядело как работа с полярностями. Ну, собственно, когда вы рассаживаете вот эти две части, и они начинают разговаривать впервые, не погоняют друг друга, и одна говорит, ты дура, что ты опять сошла в эту жареную картошку, а другая говорит, сама дура. Пошла вон или что-нибудь такое, или просто сидит тихо, значит, так закрывшись и продолжает ее доедать. Ну, а впервые вдруг с уважением человек относится к обеим вот этим своим интенциям. Это можно говорить как части, потому что просто говорю как части. Я действительно метафору использую, потому что мы не состоим из частей. Мы просто испытываем разные состояния. Вот в одном состоянии нам хочется действительно напиться, танцевать на столе, там, срывать с себя одежды. А потом приходит другое состояние, алкоголь немножко выветривается, и вы думаете, о-о, что это было вообще, как мне смотреть в глаза. Вот, и вот эта возможность привязывать вот эту свою, ну, те, кто учится в гештальт-терапии, понимают, что такое лидерская составляющая, свои желания, свои драйвы всякие. Привязывать батареи, нужно понимать, что неплохо бы мужика вызвать, потому что собака и будет стараться сорвать канализацию во всем доме. Ну, потому что ей же долго сидеть. Трудно на цепи. Но некоторых собак удается стреножить, ну, и одеть на них намордник и посадить их на цепь. Но вы же сами знаете, что такое цепь. Это название такое. И люди, которые на цепи, у тебя же, они тоже специфические. То есть характер у них очень специфический. Вот все люди, которые вообще-то склонны к употреблению алкоголя и решили застегнуться, вот реально не выбор сделали, вот договорившись между этими двумя своими интенциями, а просто застегнулись, вот просто на силе воли перестали пить. Обычно у них очень меняется характер. И люди рядом говорят, лучше бы он пил. Ну, потому что он становится злобным, раздраженным, ну, потому что вот эта интенция, она же никуда не девается. Эти потребности, которые стоят за желанием расслабиться и следовать потоку своих импульсов, они же никуда не деваются.
они просто переходят вот в это, вот, то есть вы становитесь цепным псом. Люди, которые часто используют диеты в своей жизни, кстати, тоже. Вот, думаю, что вы понимаете, когда вы садитесь на свои капустные листы, ваше состояние меняется, конечно. И, конечно, вес уходит, но, как это сказать, лучше бы я ел.
Но счастье не прибавляется.
Счастье не прибавляется, хотя хочется же, чтобы счастье прибавилось, конечно же. Вот. Я пробую. У меня сколько времени, наверное, 10 минут, да, я попробую потихоньку двигаться к завершению. Ну, смотрите, собственно говоря, то, что означает стать собой, ну, или вот это принять себя, означает заметить, ну, или в чем суть вот парадоксальной теории изменений, в чем парадокс, что принять себя означает встретиться именно с этим внутренним конфликтом. Все люди, вообще-то, боятся конфликта. Конфликт – это страшно. Но то, о чем я задумывалась, вот я в прошлой весной ходила в бизнес-школу, и директор этой бизнес-школы, который вел у нас занятия, он со мной разговаривал и говорит: слушайте, а как же вы вот работаете со своими друзьями? Бизнес же это конфликт, причем хронический конфликт. И, если честно, я же вроде давно, в том числе бизнес-тренинги веду. Вот. И первый раз я так реально с этим столкнулась, что, слушайте, а-таки да. То есть это все время конфликт. Вот не то, что его можно полечить, этот конфликт, его больше не будет. Нет. Просто, ну, важно понять, что конфликты все время будут возникать. Надо бы с ними обходиться просто по-другому, не пугаться их так сильно, искать возможности, которые. Ну, идти внутрь этого конфликта, не избегать его, а идти внутрь. Точно так же в отношениях, это тоже парадокс очень интересный. То есть точно так же в отношениях или в принятии себя. Это не означает избежать этого внутреннего конфликта, означает пойти внутрь. Но чтобы исцелить страдание, нужно его полностью пережить. Но в этом и есть парадокс, что, казалось бы, хочется же избавиться от страдания. Ну, в этом логика. Ну, собственно, логично принять таблетку и обезболить, если болит. А через терапию что говорят? Вам нужно пойти вглубь, вам нужно пойти внутрь. И тогда вы действительно исцелите это. Потому что если вы делаете просто блокаду, то ничего не произойдет. Точно так же, если мы говорим об изменениях, которые не происходят, то задача, конечно, пойти внутрь этого конфликта. И с ним встретиться. И понять, что с обеих сторон есть резоны так поступать. Ну, вот я когда думала, на каком примере, например, можно как это объяснить. Вот у меня есть одна клиентка очень полная, которая никак не может похудеть. И прогресс у нас начался с того места, когда, наконец, она перестала себя пинать за то, что она жирная корова, и все время срывается, и ест много. А, ну, скорее, отнеслась с уважением, что у нее есть способ справляться с частью своих эмоций с помощью еды. Ну, потому что у нее другого способа не было, когда она была маленькая. Ну, собственно, другого способа разместить свой аффект у нее не было, кроме того, чтобы что-нибудь съесть. И, соответственно, ну, она и во взрослом возрасте продолжает это делать. И она впервые с уважением вообще отнеслась к этому своему способу. На чем она перестала, кстати, не брать вес? Она не стала сразу худеть, потому что это же ты открыл этот способ, это же не значит, что ты найдешь сразу же другой. Это же самый хороший, подходящий способ. На самом деле, он с детства во всех из нас заложен, потому что вы все знаете, что когда ребенок плачет, что его надо сделать? Поскорби. Ну, то есть, конечно же, и даже мам обвинять за это нельзя, потому что они измученные, истощенные, прояснять, что он хочет ребенок с нами в данный момент. В общем, это очень геморройно, очень трудно, потому что плачет он раз в день по разным причинам. Иногда потому, что ему скучно, иногда потому, что ему тревожно, иногда потому, что ему грустно или как-то еще. Но в любом случае, пойди. И даже дети какое-то время сопротивляются, знаете, так вот грудь даешь, а они так, нет, ну то есть я не про еду сейчас. А мама так сисечку ему. Ну, и в каком-то моменте, когда он глотнет первый глоток молока, а что происходит же, вы все знаете, не даже успокаивает. Ну, то есть, и становится немножко легче. Ну, вроде боль не проходит, но полегче. И до сих пор же, я думаю, что те, кто пользуется едой как успокоительным, ну или алкоголем, например, вы же знаете, первый глоточек и спокойнее. Главное первый глоточек сделать через «не хочу». А потом уже этот инстинкт отвращения, он не проходит. А?
И понеслась.
Да, мне кажется, больше. Ну, то есть, вот замечаете вы иногда, особенно мужчинам это свойственно, поскольку им еще труднее эффекты размещать, еще меньше разрешено обществом размещать эффекты. Что они делают? Вот приходят на вечеринку, стоят возле стола и пьют. То есть это фуршет. Или сидят и пьют. И вот пока они не выпьют там 5 или 7 рюмок, одну за другой, говорят, между первой и второй перерывчик небольшой. Но потому что надо быстро это сделать, чтобы всю. Наконец-то вот после этого можно свободно жить. Вот этот вот конфликт успокоится, разбагуется. Ну, то есть все успокоится. Вот. И задача, конечно, идти внутрь туда и пытаться понять интенции, ну, обе интенции. Ну, особенно если ну, вы сталкиваетесь вот с этим изменением, с которым трудно. Потому что что делает терапевт? Вот еще раз повторяю. Он, конечно же, включается вот в это прекрасное желание клиента, хочет ему помочь. Он говорит, ну он же приходит ко мне, он мне деньги платит за то, чтобы измениться. А я беру и наоборот обостряю его симптомы. Я с уважением отношусь к тому, что он напивается раз в неделю, что помрачение. Ты ничего себе, вообще кто это уважает? Но это первое место, где вообще человеку возвращается контроль за ситуацией. И наконец-то начинает понимать, в чем же его трудность. И выход, конечно, может быть разный. Чудесных изменений иногда, правда, существует. Вот, но я вот склонна к этому, конечно. Я склонна к тому, что я говорю какой-нибудь вещь, потом задумываюсь и понимаю, что это никогда не на 100%. Потому что иногда чудесные изменения существуют. Почему? Потому что вам удается попасть вот в какой-то момент, когда вы вдруг вот налаживаете мир между этими двумя собаками. И они обе оказываются сотрудничающими с вами. И вот тогда этот момент, то есть вы находите вот эти потребности и того, и другого, вам удается гармонизировать их и договориться. Это бывает скорее в одном случае из 100. Ну, бывает, в моей практике бывали такие случаи. Люди относятся после этого ко мне как к Богу. На самом деле ничего такого не сделала, это не чудо. Просто, знаете, как в нужное время оказалось в нужном месте. Ну, то есть просто как-то, вот иногда же бывает, два человека ругаются, ругаются, вы что-то говорите, они оба говорят точно. Но это бывает редко, потому что чаще всего, как и супружеские пары, приходят в жестком конфликте. И, соответственно, внутренний конфликт, особенно если изменение вот такое. Ну, я понимаю, что надо заканчивать, да, так внимательно. Вот, смотрите, я напоследок хочу вам одну задачку дать. Чтобы вы буквально одну минуту посвятили тому, чтобы задуматься. И, например, над одной или двумя темами, которые вы давно хотите изменить, не можете. Вот одну или две, неважно, хотите ли вы завести отношения, или хотите ли вы похудеть, или хотите вы заняться спортом, или хотите, даже не это что, основная, это самое, основной критерий узнаваемости, это ваша настойчивость в этом месте и невозможность это сделать. Ну вот одно нас вспоминаете сразу? Ну, если вам удастся два, это еще лучше, потому что это то, с чем вы можете здесь на конференции работать и в свою терапию понести. Потому что это то место, которое, конечно, нуждается в другом подходе, в изменении настойчивости. Ну, потому что вы сейчас в альянсе с собакой сверху. Понимаете? Ну, то есть вы добиваете ту, которая внизу. Она уже может даже под плинтусом где-нибудь сидеть. Но тем не менее, из-под плинтуса подавляешь вам. Ну, говорит, я хоть пустишь под плинтусом, но ты все равно не получишь, что ты хочешь. Потому что без меня этого не будет. Вот. Ну, то есть без того, чтобы мои потребности удовлетворить, этого не будет. Ну, то есть, может быть, я этим дам вам ну, такую возможность, в том числе для себя что-нибудь получить из этой лекции, ну, потому что мне кажется, это ну, правда великая теория вот этих парадоксальных изменений. Хорошо. Я буду заканчивать. Я не знаю, было ли вам интересно, попала ли я в какие-то ваши потребности этой лекции. Скажите два слова в конце.
Попали. Интересно.
Ну хорошо, тогда я заканчиваю. Желаю вам хорошей конференции. Ну, я буду еще здесь появляться, но тем не менее, надеюсь, хорошего дня вам на сегодня. До вечера.